Сергей Баранников. Прирожденный целитель. Семейное дело. Книга четвертая. Читает Александр Мозгунов. Глава первая. Помолвка.
Лия? Зачем ты это сделала? Раз уехала из Дубровска, спасая свою жизнь и жизнь будущего ребенка, не стоило возвращаться. Не поверю, что у девушки было все настолько плохо, что ей пришлось вернуться. Или она решила посягнуть на ставшее ничейным имущество Потехиных. В таком случае у нее есть серьезные конкуренты. Потехины были в родстве с несколькими влиятельными семьями Дубровска. И пусть они не прямые наследники, но право побороться за имущество все-таки имеют. Появление Лии вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Немногочисленные родственники Потехиных, бывшие на заседании, в один голос завопили о фальсификации и требовали экспертизы целителей. Одна женщина от волнения потеряла сознание, и мне пришлось оказать ей помощь. Казалось бы, достаточно было обойтись флакончиком со специальной настойкой и легкой волной успокоения, но на свое несчастье женщина ударилась головой о край скамьи и залила кровью пол. Пришлось немного повозиться, чтобы оказать ей первую помощь и помочь вывести ее на свежий воздух. Паршиво, что из-за появления Свердловой заседание перенесли до проведения экспертизы. А это значит, что потенциально я могу потерять еще один выходной. Но больше всего меня беспокоило не это. «Зачем ты вернулась?» — осадил я девушку, едва она подошла ко мне после заседания. «Чтобы получить то, что полагается моему ребенку по праву», — уверенно заявила Лия. «Ты хоть понимаешь, насколько серьезная игра идет среди аристократов? Вас уничтожат. Либо ваши же дальние родственники, либо те, кто хотел поквитаться с Потехинами. Если они смогли уничтожить целую семью с многочисленной охраной и наемниками, то с беззащитной девушкой и ее ребенком справятся в два счета. Именно поэтому я и подошла к тебе. Слышала, ты возглавляешь агентство, которое предоставляет услуги охраны и детективов. Мне нужна твоя помощь. Когда я получу наследство, смогу расплатиться. Назови свою цену». «Мне придется тебя огорчить, но агентства «Энигма» больше нет. Оно принадлежало моему брату, и он решил его закрыть. Но если ты решила, что я суну свою голову в петлю в попытке защитить тебя, то здорово ошибаешься. У нас есть полиция и служба имперской безопасности. Обратись к ним, возможно, они сочтут твое обращение разумным и выделят тебе охрану. Я в игры Ариста больше не играю, чего и тебе советую». «Думаешь, ты скрестил руки над головой и смог так легко выйти из игры?» — рассмеялась девушка. «Ник, ты остался таким же наивным мальчишкой, как и во время учебы. Жаль, я надеялась, что ты повзрослел. Ты никогда не сможешь выйти из игры и перестать быть частью замысла аристократов. Хочешь ты этого или нет, но пока ты хоть что-то представляешь из себя, будешь фигурой в их игре. Насколько важное, зависит только от тебя и от обстоятельств». «Не тебе рассуждать о наивности, Лия. Бросить вызов знати, не имея за спиной ничего, — это верх безрассудства».
«Поверь, я знаю, насколько велик риск. Но я делаю это не столько для себя, сколько для ребенка. Арсений получит то, что полагается ему по праву, вырастет и продолжит дело отца».
«Позволь полюбопытствовать, о каком именно деле ты говоришь? В свое время Дмитрий едва не уничтожил половину Дубровска ради своих безумных идей».
«А это уже не мне решать, а сыну. Я должна сохранить для него дело Потехиных, дать ему отличное образование и наилучшие условия для путевки в мир аристократов. Поверь, я могу добиваться своих целей, поэтому враги еще не знают, на кого нарвались. Если ты не поможешь мне, я найду кого-нибудь другого».
На какое-то мгновение мне показалось, что Лия не в себе. Я даже запустил диагностику и внутренним зрением проверил состояние ее здоровья. Нет, она вполне отдает отчет своим словам, хоть и немного взволнована. В том, что Арсений — ребенок Дмитрия Потехина, я нисколько не сомневался, потому как знал об этом еще в прошлом году. А значит, для Дубровска снова наступают неспокойные времена, когда среди знати начнется борьба за власть, деньги и наилучшие возможности. А с другой стороны, это уже не мои проблемы. Пусть у аристократов голова болит. У меня и своих проблем достаточно. Вон, взять тот же кабинет. Мне нужно выплачивать почти 100 тысяч в месяц процентов, а еще зарплату и оплачивать счета. В итоге получится, что в ближайшие пару лет кабинет будет работать в ноль.
И это при условии полной занятости рабочего времени. А если Шмелеву снова вздумается отправить меня на какую-нибудь конференцию или еще куда-нибудь? Притом не стоит забывать о стажировке Насти. Девушке совсем не просто работать по схеме 2 через 2 и приходить на мои часы, чтобы учиться чему-то новому. Кстати, о Насте. Выйдя из здания суда, я направился навстречу с Леней. К счастью, туда шел трамвай, и мне не пришлось идти пешком по жаре. Правда, пришлось немного пробежаться, чтобы успеть вскочить на последнюю ступеньку перед закрытием двери. Торчать на остановке и терять время никак не хотелось. «Все, вы молодые, куда-то спешите», — прокомментировала мое поведение женщина, сидевшая неподалеку от двери. Я не запускал диагностику, но мне в глаза и без внутреннего зрения бросились ее отеки на ногах. И это при том, что рядом стояли две полных сумки. Внутреннее зрение подсказало, что у женщины проблемы с сердцем. «Движение — жизнь», — ответил я с улыбкой. «А вам бы поменьше таскать тяжести и не нагружать сердце». «Ох, смотри, какой острый на язык выискался», — вмиг нахохлилась она. «Ты ему слово, а он тебе 1000. В наше время молодежь себя так не вела». «А то я не знаю. Сам был дедом и лично видел, как вела себя молодежь полвека назад. Правда, было это в другом мире, но я уже понял, что общие тенденции здесь одни и те же». Я проигнорировал выпад, потому как бабуле лишь бы с кем-то поссориться и выплеснуть негатив, скопившийся от проблем. Явно она тащит эти сумки неспроста. Вполне может быть, что была на ярмарке и погналась за более дешевой едой, а теперь едет домой. Оплатив проезд, я не стал искать свободное место, а расположился в хвосте трамвая, откуда открывался хороший обзор на проплывающий мимо город. Когда еще у меня выдастся возможность полюбоваться городом? В дневное время я практически всегда занят. Но даже сейчас взгляд цеплялся за детали, а во мне говорил целитель. А вот мужчина поглощает жареный пирожок с картошкой, а ведь у него и так проблемы с холестерином. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, чем это закончится. А высокий худощавый парень, заскочивший в трамвай на следующей остановке, явно страдает из-за искривления позвоночника. Ему бы не помешали физические процедуры и помощь целителя, который поможет укрепить мышцы спины и исправит осанку. А следом за парнем вошла женщина лет 50. Тоже наш потенциальный пациент. Синюшные губы, одышка, а ведь она даже не бежала. Поверхностная диагностика показала сердечную недостаточность. Сердце не может качать кровь в нужном объеме, кислород не поступает к мышцам, а губы синеют из-за недостатка кислорода в крови. И таких людей сотни. Они не идут в поликлинику, потому как к целителям практически не попасть, а некоторые тянут до последнего, когда скорая приезжает и разводит руками, потому как время упущено, и вернуть человека к жизни уже невозможно. Да и будем честны, в Дубровске с поликлиникой полная беда. Там принимает всего 4 целителя, а остальные либо стажеры, либо не владеют даром. Как бы странно это ни звучало, но попадание в больницу к одаренным целителям для многих таких людей – шанс спасти свою жизнь и вовремя попасться на глаза целителю. Правда, немногие готовы менять свою жизнь и избавляться от пагубных привычек. Поэтому круг этот неизбежен. Думая о судьбах людей и о том, сколько можно спасти, я едва не пропустил свою остановку. Леня ждал меня неподалеку, лениво прислонившись спиной к фонарному столбу. «Все получилось?» — первым делом поинтересовался я, подойдя ближе. «А ты во мне сомневаешься?» «Музыкантов нашел, цветы тоже. В общем, все на мази. К нужному времени они будут на месте». «Отлично. Тогда я в кабинет. Увидимся вечером». Сегодня у меня была важная операция для серьезного господина из городской управы. Советник самого градоначальника, которого нам прислали из Яра. Понятия не имею, почему он решил обратиться именно к нам, а не к Вельскому. Или лично к кому-то из известных целителей. Вполне может быть, что сработало сарафанное радио. В любом случае, с ним нужно быть настороже, как и с Ариста. Если знать уверенно в себе и требует уважительного отношения, то у некоторых чиновников в Дубровске развит комплекс. Они считают, что раз оказались в городской управе и даже получили отдельный кабинет, то им по силам решать судьбы мира. И вот тут-то они и начинают доказывать всем свою значимость. Хорошо, хоть есть здравомыслящие люди в аппарате градоначальника, которые вовремя останавливают их от принятия нелепых решений. К какой категории людей относился Карманов, я совершенно не знал, поэтому относился с осторожностью. «Надеюсь, я могу рассчитывать на полную конфиденциальность», — серьезно заявил мужчина, едва переступив порог кабинета.
«Разумеется, Иннокентий Павлович. Вся информация о посещениях и процедурах наших пациентов охраняется врачебной тайной».
«А она тоже будет хранить эту вашу тайну?» — забеспокоился Карманов, кивнув в сторону Насти.
«Госпожа Шумская, если вам будет так угодно», — поправил я чиновника.
«И да, Анастасия Владимировна также целитель, и она обязуется хранить врачебную тайну».
«В таком случае я хочу перейти к проблеме».
Мужчина прошел к креслу и расположился там, но по его позе было видно, что он не уверен в своих действиях и заметно нервничает. Мне реально было интересно, что за проблема привела чиновника в наш кабинет, но, с другой стороны, я немного опасался. Тайны могущественных людей иногда должны оставаться тайнами, а быть посвященным в них зачастую нереально опасно.
«Меня беспокоят мои волосы, а точнее их отсутствие на голове», — произнес мужчина и снял шляпу.
Большая часть его головы была лишена волосяного покрова. Вблизи я отчетливо видел, что Карманов пытался зачесывать волосы на бок, чтобы скрыть лысину. Но это только усугубляло ситуацию.
«Вы ведь понимаете, что я публичная личность. Мне часто приходится встречаться с людьми и позировать на камеру. Выглядеть таким образом — это просто безумие. Говорят, вы решаете многие проблемы и используете нестандартный подход. Надеюсь, мне вы сможете помочь?»
«Давайте для начала проведем диагностику и разберемся в причинах выпадения волос, а затем я смогу вам дать однозначный ответ. Любое обещание без осмотра — слова на ветер».
«Выходит, есть некая вероятность, что я останусь лысым».
«У вас в роду были мужчины с подобными проблемами?»
«Обижаете?» — возмутился мужчина. «В роду Кармановых все мужчины могли похвастаться роскошной шевелюрой. Видели бы вы моего деда?»
«Угу. В таком случае генетическую предрасположенность пока вычеркиваем из списка возможных причин.
Что ж, давайте разбираться в вашей проблеме».
Я стал за спиной Карманова и положил обе руки ему на голову. Еще не успел запустить внутреннее зрение, как увидел, что Настя поджала губы, чтобы не рассмеяться, потому как со стороны это выглядело действительно комично. К счастью, ей хватило профессионализма и самообладания, чтобы взять себя в руки.
Первым делом я убедился в том, что у моего пациента нет противопоказаний к проведению процедуры. Травмы головы, некоторые болезни и состояния организма поставили бы крест на наших планах и потребовали бы первоочередного внимания.
К счастью, таких проблем у Карманова не обнаружилось, а потому я перешел к поиску источника проблемы. Внутренним зрением я обнаружил тысячи спящих ослабленных волосяных фолликулов, которые находились в плачевном состоянии. Более детальная диагностика всего организма помогла мне определить причину облысения мужчины.
«Кажется, я понимаю, в чем дело. Причина в постоянных стрессах, неправильном питании и авитаминозе. Ваш организм ослаблен. Волосам не хватает питательных элементов, и они ломаются, а некоторые и вовсе перестают расти».
«Что же мне делать?» — нахмурился Карманов. «Стресс напрямую связан с моей работой, но оставить ее я никак не могу. Мне просто будет не на что жить. Что насчет остального?»
«Значит так», — перехватил я инициативу, пока чиновник не отказался от идеи быть моим пациентом.
«Решать эту проблему придется комплексно. Во-первых, проведем ряд процедур. Надеюсь, тремя сеансами с разницей в неделю между каждой процедурой обойдемся. Посмотрим на эффективность нашей работы, а затем скорректируем срок лечения. А после приема я выпишу вам комплекс отваров и зелий. Будете принимать зелье внутрь перед едой, а отваром обрабатывать кожу. Только не перепутайте».
«И какая гарантия, что ваша методика сработает? Надеюсь, выше 50%?»
Вот же канцелярская крыса, он даже в повседневной жизни мыслит цифрами.
«Результат я вам гарантирую, но его эффективность зависит напрямую от вас. Как эффективно вы будете принимать лекарства и следовать моим указаниям».
«То есть, если ничего не выйдет, вы спихнете вину на меня?» — хитро ухмыльнулся мужчина.
«Если вы будете следовать моим рекомендациям, то эффект будет стопроцентным».
«Какая ирония! Столько лет стричь и сбривать волосы на голове и лице, чтобы потом их не хватало», — принялся сокрушаться мужчина.
«Ладно, давайте перейдем к делу.
Моя задача состояла в том, чтобы напитать слой кожи целительной энергией. Мощный заряд должен был разбудить фолликулы и запустить процесс их роста. За счет воздействия энергии на кожный покров головы восстановится микроциркуляция крови, а организм начнет вырабатывать коллаген и эластин, так необходимые коже и волосам.
«Приятное ощущение. Чувствую, как тепло разливается по коже», — делился мужчина своими впечатлениями от процедуры.
«Так и должно быть», — поспешила ответить Настя, чтобы мне не пришлось отвлекаться и терять концентрацию.
«Сама процедура заняла у нас всего полчаса времени. Я поочередно обрабатывал разные участки головы, волнами направляя энергию в проблемные зоны. Эти волны как раз и должны были расшевелить волоски и создать подходящие условия для роста. Пришлось уделить внимание и здоровым волосам, если их можно было назвать таковыми, потому как даже оставшиеся волосы пребывали в плачевном состоянии от постоянных зачесов и гелей.
«А что мне делать?
Придется жертвовать оставшимися волосами, чтобы скрывать лысину», парировал Карманов в ответ на мои замечания.
«Не надевать же мне парик.
Если это вскроется, моей репутации будет нанесен непоправимый ущерб, и потом парик будет заметен.
Когда мы закончим и вернем рост волос, тогда лучше поберечь их, иначе через пару лет проблема повторится». Чувствую, виновник пропустил мои слова мимо ушей. Он относился к той категории пациентов, которые хотят решить проблему сейчас и поскорее, а что будет потом, их уже не особо интересует. А потому многие возвращаются снова с той же проблемой через время.
2500 за сеанс и 1200 за лекарство? Грабеж среди бела дня.
Возмутился Карманов, но отсчитал положенную сумму и спрятал флаконы в сумку.
«Вы можете обратиться в лавку травника и приобрести все необходимое там немного дешевле. Но я не уверен, что ваша проблема останется конфиденциальной», — парировал я, заставляя чиновника краснеть. «Стоит ли 200 рублей разницы испорченной репутации?»
«Вы знаете, на что надавить, Николай Александрович», — поморщился мужчина.
«До встречи через неделю.
Надеюсь, 3 сеансов хватит, и вы не станете таскать меня на большее количество приемов только ради того, чтобы заработать.
Поверьте, Иннокентий Павлович, в моих же интересах поскорее вылечить вас, чтобы взять новых пациентов, от которых отбоя нет».
Карманов кивнул на прощание и вышел из кабинета, оставив нас с Настей одних.
«Неприятный тип», — произнесла девушка, поморщив носик.
«Но он наш пациент, а значит, мы должны приложить все усилия, чтобы ему помочь», — произнес я важную вещь, пусть и очевидную.
«На пути целителя могут встречаться неприятные личности, даже негодяи, но мы не вправе отказывать им в лечении. Пусть их судьбой занимаются определенные органы, а у целителя только одна борьба — за сохранение жизни и здоровья». На всякий случай убедился, что Рина записала Карманова на следующую неделю, чтобы не пропустить чиновника. Иначе, если окажется, что для него нет времени, может разразиться скандал с разбирательствами. С виду он такой человек, что обойдет все инстанции. Вечером после приема я вызвался провести Настю до дома. Это выглядело совершенно буднично, потому как мы часто гуляли после работы.
«А когда еще, если оба мы заняты 7 дней в неделю?»
«Ник, что-то случилось?» — обеспокоенно произнесла девушка, когда я неожиданно остановился под фонарем. «В этот момент должна была заиграть музыка, но лучше бы мы обошлись без музыкантов. Я ведь ясно дал Лене понять, что мне нужна классическая музыка. Это должна была быть скрипка или виолончель. А этот болван притащил народный ансамбль, который принялся веселить публику задорными песнями. Но музыканты были еще не самым нелепым. К нам подбежали дети и протянули венки из живых цветов. А в небо взмыли сотни цветов, которыми нас принялись забрасывать. Их было так много, что казалось, будто вокруг нас растеклось настоящее белое море».
«Случилось», — ответил я, взяв себя в руки.
«Несколько месяцев назад я встретил самую лучшую девушку на свете, с которой хочу провести всю оставшуюся жизнь. Думаю, ты уже успел убедиться, что жизнь со мной будет полна сюрпризов и неожиданностей. Если ты надеешься ее тщательно распланировать, то смело можешь выбрасывать эту идею в мусорное ведро, потому как жизнь всегда будет выносить свои коррективы. Но я надеюсь, что ты не поступишь так же с этим кольцом».
Я вынул из внутреннего кармана пиджака коробочку и открыл ее, демонстрируя колечко из белого золота с драгоценными камнями,
сверкавшими в вечернем свете. «Ты выйдешь за меня?»